Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут продолжение беседы о Священном Писании со священником Глебом Курским. Далее программа «Апостол». Завершит этот час вещания редакционный комментарий. У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и священник Глеб Курский. Мы с отцом Глебом продолжим наш разговор о Священном Писании. Вот какой вопрос я хотел бы задать вам в первую очередь, отец Глеб. В прошлый раз вы упоминали о том, что Писание — это не диктовка Святого Духа некому человеку, а какой-то совместный труд. Значит ли это, что в Священное Писание могли прокрасться какие-то неточности, ошибки, вызванные именно человеческим восприятием божественных откровений?
Я думаю, что ни в коем случае нельзя говорить о тех особенностях библейского текста, которые вы имеете в виду, как об ошибках. Ошибка ошибки рознь. Ведь если кто-то находится на пороге какого-то великого открытия, какого-то замечательного откровения, никто не должен бросить в него камень, если он в своем озарении изложит это новое видение не с абсолютной ясностью, не с абсолютной полнотой. Наоборот, потомки, последователи будут благодарны такому человеку или группе людей за их подвиг, который позволил всем остальным просто войти в дело их рук, просто продолжить за ними то, что они начали. Вот поэтому те, так скажем, детали в библейском тексте, которые нас могут смущать, поскольку мы обладаем сейчас наукой, научным аппаратом, мы завалены, буквально завалены информацией. Так вот, эти все детали, не полностью соответствующие, допустим, данной современной науке, скорее нам должны напомнить о том, что новое откровение, новое слово, новое видение мира порой происходило, открывалось, являлось совершенно неожиданно, совершенно на, так сказать, неподготовленной почве, можно так сказать. Вот, что опять же, еще раз заставит нас уважать, любить и текст Библии, и тех людей, которые за ним стоят.
Отец Глеб, ну как быть, допустим, с повествованием о Самсоне? В этой книге сказано о том, что сила его была в его волосах и так далее, да? Из рассказа ясно, что когда отрезали волосы, он потерял силу, его смогли ослепить. Но нам же понятно, что не может человеческая сила заключаться в волосах. Хотя ясно, что для древнего человека, наверное, это было само собой разумеющимся.
Безусловно. Ну и наши собственные с вами эмпирические данные тоже свидетельствуют о том, что пока человек юн, молод, количество волос на его голове достаточно велико. И по мере того, как он мудреет, приобретает новые знания, открывает для себя мир, в его внешности совершаются некие перемены. Вот, поэтому сила физическая и вот внешний облик, конечно же, они коррелируют, они связаны между собой. Другое дело, что Самсон, конечно, вот в повествовании книги Судей выступает, с одной стороны, как именно такой образец физической силы. Можно, конечно, размышлять о тех народных представлениях, можно так сказать, полумагических, которые бытовали во времена Судей Израилевых. Но в этом, поверьте, все-таки будет и мало смысла, и мало душевной пользы. А фигура Самсона, она обретает, конечно, смысл в более широком контексте. Если мы его вырвем, рассказ о Самсоне, из текста книги Судей, то, пожалуй, он может показаться странным и кого-то смутить. Но в той книге и говорится о том, как Господь проявлял свою волю через совершенно неожиданных людей, которые и не думали становиться такими лидерами народа, бороться с иноземными захватчиками. Так вот, в этой книге, внутри этой книги, рассказ о том, что такой человек, воплощающий физическую силу, тоже может стать орудием воли Божией, конечно же, в этом контексте рассказ о Самсоне звучит совершенно иначе. В нем открываются какие-то новые грани, которые, может быть, изначально в нем и не существовали.
Мы привыкли относиться к Библии, ну, по крайней мере, я, как к какой-то книге, где нет никакой неправды, где каждая буква – правда. И когда я читаю о том, что сила человека заключается в его волосах, вот как мне к этому относиться, да? То есть мне верить все-таки этому факту или нет?
Ну, это не совсем факт. Или, можно сказать, это совсем не факт.
Но если Библия о нем написана?
Библия, скорее всего, здесь пытается использовать этот мотив, назовем его народным, полумифологическим, для того, чтобы заставить нас посмотреть на вопрос о физической силе совершенно иначе. Это физическая сила. Она есть неотъемлемая принадлежность человека. Или же он обладает ей как временный получатель, как тот, который должен ответствовать на этот дар, который должен принести некий плод в конце своей жизни. И вот это такая потеря физической силы, неожиданная, таинственная, а значит, происшедшая, по сути дела, и в конце концов, по воле Бога, конечно же, этот вопрос задает. Сила, она не от человека, и она не в человеке, она над человеком, она ему дается, и Господь ждет, чтобы человек этой силой послужил делу Божию. Если этого не происходит, то эта сила отнимается. И мы знаем из повествования о Самсоне, что в конце концов вот то предназначение, которое очевидно было уготовано этому человеку, он все-таки исполнил.
Отец Глеб, а много в Библии вот таких вот мифологических коллизий, как вы сказали?
Я не сказал мифологических.
Полумифологических коллизий.
Да, безусловно. Но если мы посмотрим на Библию в ее развитии, мы увидим, конечно, что те рассказы, которые освещают более ранние периоды истории Израиля, и даже рассказ просто о патриархах, родоначальников этого народа, то там количество таких мотивов или их влияние может быть прослежено достаточно ясно. Чем дальше в религии Израиля происходил процесс духовного взросления, тем меньше становилась доля неких, я бы назвал бы их, каких бы таких народных представлений или народных поверий.
Отец Глеб, давайте перейдем теперь к Новому Завету. В самых первых стихах Евангелия от Матфея мы читаем родословную нашего Господа Иисуса Христа, где говорится о определенном количестве родов. Вот ученые-библеисты почитали их с помощью исторических книг, библейских же, и пришли к выводу, что евангелист Матфей ошибся. И родов там не столько, сколько написано в евангелисте Матфея. Как относиться вот к этому факту?
Очень спокойно, с выдержкой и мужеством. Но если серьезно, то даже сам новозаветный канон уже нам дает подсказку, что это родословие в первом Евангелии, в Евангелии от Матфея, должно восприниматься и исторически, и символически. Дело в том, что в третьем Евангелии, в Евангелии от Луки, мы видим родословие Господа, оно построено уже несколько иначе, и количество родов, которая отделяет Авраама от Спасителя, разнится от того количества, которое мы видим в первом Евангелии, в Евангелии от Матфея. То есть сам новозаветный канон содержит вот такие две чуть-чуть расходящиеся картины и подсказывает нам, уважаемые, любимые, возлюбленные братья, читайте здесь не только об истории, попытайтесь увидеть между строк и ту символику, которая на самом деле делает историю на самом деле значимой. Поскольку сама история просто некие факты, без истолкования, без их включения в опыт человеческой жизни, по сути дела, является неким мертвым, холодным материалом. И вот придать ему жизнь может только творческий, духовный взгляд. Поэтому евангелист Матфей, скорее всего, отталкиваясь, опираясь на историю иудейского царства, а до этого на историю еще общего государства иудеев и израильтян, нам хочется сказать, что Господь, родившийся спустя много-много веков после Давида, тем не менее, является его потомком. И совершенно не случайно, ну, наверное, многие все-таки это знают, вот то количество родов, которое, как подчеркивает евангелист, отделяет Авраама от Давида, Давида от вавилонского плена и вавилонский плен от рождения Иисуса Христа, так вот, это число родов одинаковое, но это не совпадение. 14 родов – это зашифрованное имя того идеального царя, дело которого должен продолжить последний подлинный потомок Давида – Мессия. Число 14, как и любое другое число, записывалось при помощи букв еврейского алфавита. И вот если мы сложим числовые значения имени Давид, то мы получим именно искомое число 14. Поэтому символика на фоне истории делает символику не абстрактной, а историю значимой и осмысленной.
Отец Глеб, ну как бы с тем фактом, что это число противоречит реальной истории? В каком-то из этих промежутков было не 14 родов, а меньше или больше?
Но на самом деле христианская церковь никогда не отвергала ветхозаветное писание, это даже представить себе невозможно. И действительно, тот человек, который читает Евангелие от Матфея, может почитать рассказ книги царств и убедиться, что там последовательность царей немножко иная. Поэтому речь не идет о каком-то сокрытии правды и ее искажении. Если бы мы имели дело вот с такой какой-то такой фальсификацией со стороны евангелистов, тогда им нужно было уничтожать все сохранившиеся списки книг царств. Что, конечно же, и бессмысленно, и невероятно. Вот. Поэтому речь идет именно о символической интерпретации. Вот. А тот, кто хочет быть ближе к реальной истории, не скажу, что вот в точности ее узнать, но просто быть ближе к тем фактам, которые историчны с точки зрения вот современной исторической науки, тот пусть читает книги царств.
Отец Глеб, есть такое выражение «найти общий язык». Можно говорить на одном языке, но не понимать друг друга, быть друг для друга иностранцами. Писание переведено уже довольно давно, существует несколько переводов, но, тем не менее, возникает ощущение, что писавшие его люди хотели сказать не совсем то, что донес до нас переводчик. Перевел он правильное значение слова, но правильно ли он перевел его смысл? Вот простой пример. Люди, которые сами венчались или были на чине венчания, должны, наверное, помнить апостольское чтение о том, что жена да убоится мужа своего. Что имел в виду апостол Павел? И вот в связи с этим хотелось бы спросить у вас вообще о проблеме вот этого понимания древних авторов. Правильно ли мы понимаем то, что они хотели сказать?
Это проблема, можно сказать, стара как мир, и недаром рассказ о непонимании или о потере понимания, он помещен в самое начало книги «Бытия», рассказ о вавилонском столпотворении, который можно рассматривать не только как попытку решения вопроса этногенеза, то есть происхождения различных народов, языков, но и некую рефлексию по поводу вот этого знакомого нам всем, к сожалению, непонимания между различными людьми. Итак, проблема стара как мир, ее не решить просто, ее не решить быстро. И самое важное, наверное, о чем можно сказать сейчас, это то, что каждый эту проблему должен решить в какой-то степени сам. То есть переводчик способен исполнить только часть задачи. А вот последний пролет того моста, который соединит автора Писания и нас, как его читателей, должен быть построен нами сами. И вот именно с этой задачей, с ее выполнением, как показывает практика, имеются наибольшие проблемы. Иногда мы не чувствуем этой потребности. И иногда нам кажется действительно, что за нас какие-то высоколобые специалисты все разъяснят. Но сложность Библии, сложность Евангелия не в последнюю очередь заключается в том, что мы должны то послание, которое оно содержит, перевести на язык собственных дел, собственных мыслей, собственных слов. Воплотить в некотором смысле те мысли, идеи, те интуиции, которые Священное Писание до нас желает донести. Но не донесет, если мы не сделаем шага навстречу ему.
А как быть с толкованиями святых отцов? Разве это не является для нас стопроцентной истиной, истиной в последней инстанции?
Я даже могу сказать, что это истина даже 200-процентная. Вот это надежный мост, который ведет от Священного Писания до 4, 5, 6, 7, 8 века, но до 19 века. Но самый последний участок этого моста должен быть построен сами. Я возвращаюсь к той мысли, которую я уже высказал. Вот никто не сомневается, что опыт великих отцов церкви, которые оставили нам комментарии, толкования на Священное Писание, он истинный, он подлинный, он живоносный. Но просто задача-то гораздо сложнее – сделать их опыт своим опытом. А для этого мы должны оставить на этом берегу некие свои предпосылки, некие свои предрассудки и стереотипы и сделать шаг навстречу Евангелию, построить вот этот небольшой, совершенно незначимый в сравнении с тем, что уже построено, пролет моста.
Отец Глеб, я правильно вас понял? Вы считаете, что каждый человек должен быть отчасти сам толкователем Священного Писания для себя?
Христианин, безусловно, является сотрудником Божиим. Это замечательное выражение «сотрудник Божий» относится не только к апостолам и не только к священникам. Этот эпитет можно применить к любому христианину. Он действительно должен быть сотрудником. И что нам трудиться на ниве, так сказать, какой-то глобальной, выходящей далеко за пределы нашей жизни, когда наша собственная жизнь не устроена? В этом смысле появляется насущная потребность действительно такого жизненного, индивидуального, личного видения Священного Писания. Вот это может быть, конечно же, на 80, на 90%, на 99% видения, которое уже нам дарует традиция. Но остальное – это дело нашей веры, нашей любви.
Большое спасибо, отец Глеб, за очень интересный рассказ. Будем молиться о том, чтобы стать сотрудниками Божьими не только по призванию, но и на деле. Напоминаю нашим радиослушателям о том, что в студии «Радио Радонеж» был клирик Троицкого храма Всходня, преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Глеб Курский и редактор Илья Сергеев.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем читать и рассуждать над соборными посланиями святых апостолов. И сегодня мы будем читать и обсуждать на темы соборного послания святого апостола Иуды. Добрый вечер, дорогой батюшка.
Добрый вечер.
Итак, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Батюшка, вот многие сразу же скажут, а кто такой Иуда? Тот ли этот Иуда, который предал Христа? Или это другой Иуда? Откуда он появился в сонме апостолов? Что это за послание?
Ну вот сразу надо сказать, неоднозначно даже и в русской библеистике по поводу этого Иуды понимают. исследователи. Конечно, то, что это Иуда, который предал Христа, это положение сразу должно быть отвергнуто, но вопрос ставится многими спорный в адрес, это был Иуда Иаковлев, один апостол из 12, который также называется по списку 12 Фадеем или Левием, или же это Иуда, брат Господень, нареченный, то есть тот, который был от первого брака Иосифа. И вот все-таки мне кажется, что здесь лучше поддержать все-таки точку зрения древних в лице и Оригена, и Евсевия Кесарийского, которые говорят, что это именно брат Господень. То есть вот о нем на страницах Евангелия мы читаем еще как о неверующем в Иисуса, как в Мессию человеке. Особенно мы видим это, например, по 7 главе Евангелия от Иоанна. И предание говорит, что после того, когда уже воскресший Христос явился святым апостолом и явился в том числе и своим братьям нареченным, сводным братьям, которые были сыновьями Иосифа Обручника, то они уверовали в Христа и тоже были включены в лик святых апостолов, но уже в широком смысле слова. И вот как раз то, как называет себя автор этого послания, брат Иакова, как раз и свидетельствует, что он был братом Иакова, тоже брата Господня, и предание говорит нам о том, что первый архиерей Иерусалимский был Иаков, а второй именно вот он Иуда. Но и здесь еще очень важный момент. Иуда по скромности и по смирению не дерзает, конечно, назвать себя братом Господним. Он только говорит, что я брат Иакова. И в то же время, говоря о своем сродстве вот с этим всеми почитаемым иудеями архиерея, который был побит камнями, в конце концов, за свою веру в Христа, он сразу своему посланию придает очень большой авторитет. И опять же, в истории Древней Церкви по поводу этого послания высказывались различные предположения и в пользу подлинности послания, и в пользу неподлинности послания. Но, как это ни странно может показаться, в силу малости этого послания, если бы оно было не написано истинным апостолом, оно бы никогда не было включено в канон. Точно так же, как и два последних послания Иоанна, о которых мы говорили в прошлые разы, они очень малы. Если бы это был кто-то другой, кто-то иной, не имеющий отношения к апостольству, то тогда бы церковь не дерзнула бы никогда говорить о подлинном апостольском происхождении вот этой книги.
А имеет ли отношение вот этот текст соборного послания святого апостола Иуды к тому тексту, который вот недавно так пиарили западные средства массовой информации, Евангелие от Иуды?
Нет, нет, нет. То как раз Евангелие от Иуды, о котором говорилось, ну да, сравнительно недавно, это как раз то Евангелие, которое делалось попытка приписать именно Иуде-предателю. Но надо сказать, что ничего под луной нового нет, и вот об этом тексте Евангелия от Иуды в свое время говорил уже на рубеже 2 и 3 веков священный мученик Ириней Леонский, говоря о том, что самое нечистое и самое нечистоплотное, что можно, было вот в это Евангелие включено, чтобы оправдать, в конце концов, Иуду как предателя. Ну, якобы, что он действительно понял лучше всех замысел о спасении человека и пошел на предательство для того, чтобы человечество спасти. Мне кажется, здесь общую черту под все эти рассуждения, которые граничат с кощунством и с богохульством, подводит святитель Иоанн Златоуст, коли уж мы заговорили об этом Евангелии апокрифе. Он говорит, рассуждая так, ты в конце концов и дьявола оправдаешь. То есть это действительно то, что должно быть отвергнуто и категорически отвергнуто.
Спасибо, батюшка, исчерпывающий ответ. Итак, возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание – подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единой владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергает начальство и злословит высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сие злословит то, чего не знает, тоже по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы и бывает соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняет себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которыми блюдется мрак тьмы на века. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Батюшка, итак, кто эти люди, которые вкрались и которые издревле предназначены к осуждению, и которые обращают благодать Бога нашего в повод к распутству? О чем, собственно, говорит апостол?
Конечно, апостол здесь предупреждает верующих то, что неприметным образом в церковь войдут действительно волки в овечьих шкурах, которые, извратив истинное учение о спасении, которым человек освящается и которым человек спасается, будут уводить их в погибель и в ад. Но то, как об этом апостол Иуда говорит, свидетельствует, конечно, о том, что истинно верующие должны чувствовать интуитивно, если можно так сказать, что это действительно те, которые были уже издревле предназначены к всему осуждению. Ну и вот само по себе, что значит «издревле»? Предназначенные к всему осуждению, если они только недавно на свет появились. Речь идет о том, что Бог изначально всех тех, кто искажает истинную веру в Бога, истинное учение о спасении, Он осудил изначально. Неважно, пришел человек уже в мир или не пришел. И поэтому, когда человек, рождаясь на свет и знакомясь с истинным учением, в конце концов, искажает его сознательно, а здесь речь идет именно о сознательном искажении ради корысти, ради распутства, в которое впадают эти еретики, такой человек уже изначально осуждается. Вот опять слово «осуждение». Здесь мне хотелось бы сказать, в каком смысле должно быть понято. Не в том смысле, что суд ждет их, что они будут судиться, там смертная казнь их ожидает, а осуждение в смысле лишения спасения. Лишив себя важнейшего, можно сказать, аспекта веры во Христа, покаяния, потому что это действительно отвержение покаяния, они сами себя осуждают на вечное мучение.
Батюшка, а что это за распутство? Ведь дальше апостол как бы раскрывает, но в примерах, и очень разные примеры, совершенно из разных областей, ну, скажем, он говорит о народе, который был избавлен из земли египетской, потом неверовавший Господь погубил, да, потом говорит об ангелах, не сохранивших своего достоинства, потом о Содоме и Гоморре. Что это за нечестие, что это за распутство?
Вот здесь я хотел бы напомнить слушателям, что послание апостола Иуды, когда мы говорили о втором послании соборном апостола Петра, очень перекликается по теме. Они между собой перекликаются. И если мы еще признаем, что и это послание тоже было написано для тех же, кому писал апостол Петр, но уже как свидетельство о совершившемся факте, о том, что вот они действительно вкрались уже и пришли, то становится понятным, что речь здесь идет о тех еретиках, которые, ну, в широком смысле могут быть названы гностиками. Дело в том, что это страшная ересь, которая превалировала в языческом мире, утверждавшая дуализм божественного бытия. То есть то, что Бог добра сотворил все духовное, Бог зла сотворил все материальное. И поэтому, воспринимая тело человеческое именно как творение злого духа, такие еретики именно благодать Бога обращали в распутство. То есть здесь речь идет о чем? Ну вот есть в народе такое выражение, что лучшая борьба с соблазнами – поддаться искушению. Так вот, они понимали это как? Что душа должна освободиться от уз тела. И если тело страждет, ну вот в таком греховном смысле слова, то есть жаждет страсти, наслаждится страстью, распутством, блудом, пьянством и так далее, то надо телу дать возможность все это удовлетворить, тогда оно поостынет и замолкнет. И тогда душа раскроется, воскрылится и вознесется к Богу. Так вот, в данном случае это сознательное искажение истинного учения церкви, учения апостольского о том, что Тело является тоже храмом Бога Духа Святаго, и оно тоже призвано к освящению. Вот здесь как раз апостол Иуда и говорит, обращаясь к верующим, что это очень важный момент. Любое распутство, любое слово грязное, нечистое, которое допускает вот в их глазах учитель, выдающий себя за учителя, уже должно подать повод к тому, что здесь что-то не так, что это очень на самом деле опасно. И вот дальше те примеры, которые приводятся, и содомлян, и ангелов падших, затем скажет еще апостол Иуда вот и о Каине, Валааме и о Корее. Это, в общем-то, все то, что основано на так называемом плотоугодии и свободолюбии. То есть, когда отвергается послушание в угоду плоти. Содомляне, как известно, ходили, как здесь в Писании говорится, вслед за иной плотью. На языке Священного Писания иная плоть должна быть понята то, что они извратили естественные потребности человеческого тела. То есть мужчины спали с мужчинами, женщины спали с женщинами. То есть попросту речь здесь идет об этом.
Это же то, что сейчас, собственно, торжествует в мире.
Да, совершенно верно. Поэтому свободы. Это послание для нас так и актуально, чтобы мы, вчитываясь в тексты, написанные 2000 лет назад, уже не удивлялись ничего. Чему, что было предсказано, и слова вот эти, что вкрались некоторые люди, они относятся к нам в такой же степени, как к верующим в те далекие, можно сказать, дни. То же самое речь идет об ангелах, которые не сохранили своего достоинства. Ангел падший, то есть вот здесь речь идет, конечно, о них, о бесах, о дьяволах, и не сохранили своего достоинства именно почему? Потому что не захотели смириться. На смирении зиждется именно дар благодати, который дается, неважно кому, человеку или ангелу. Но все мы живем, все мы освящаемся, все мы живы и действенны, именно благодатью божественной. Ангел, воспротивившись, становится падшим духом, и поэтому он потерял свое жилище, вот по тексту, под жилищем, конечно, мы должны понимать здесь именно небо, ту сферу, где пребывают святые ангелы. Говорится о тех, кто был выведен из Египта, и в конце концов в пустыне, там уже, казалось бы, спасшиеся люди были уничтожены Богом тоже за ропот. Именно за ропот, что не так хорошо, как им хотелось бы, происходит с ними в жизни. Действительно, они долго ходили по пустыне и вынуждены были достаточно вести такой суровый аскетический образ жизни, но за ропот, за неверие именно Богу, опять же, за нежелание смириться тому истинному учению, и которое было дано Моисеем этим людям, они были наказаны. Вот в данном случае апостол Иуда говорит об этом для чего? Для того, чтобы засвидетельствовать, что их и всех тех, кто пойдет вслед за ними, ждет абсолютно то же самое. То есть нет никакого различия в этом смысле между Заветом Новым и между Заветом Ветхим. Потому что Он, воплотившийся Бог, Иисус Христос, как в Ветхом Завете действовал, так и здесь. Вот этот закон наказания нечестивца за то, что он убивает ближнего своего, духовно убивает, он незыблем. И всегда, действительно, тут лучше, чем псалмопевец, не скажешь, смерть грешников люта.
Батюшка, а вот очень интересно. Апостол называет тех, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят власти одним словом – мечтатели. Вот у нас с мечтателями связаны такие коннотации, это, в общем-то, положительные, особенно в советскую эпоху, помните, советский романтизм, культ мечтателя, Циолковского, так сказать, всяких таких футуристических людей, то же самое с немецким романтизмом связано, все это такие люди как бы не от мира сего, очень положительного свойства. А тут мечтатели – это, люди самые последние, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. То есть вот этим качеством мечтателя такие разные свойства объединены.
Ну, опять же, вот здесь мечтательство в смысле, наслаждения, насыщения властью над другими, потому что, если мы внимательно посмотрим на мечту людей, допустим, которые в жизни все имеют, вот о чем они мечтают? Они мечтают многие именно о духовной власти, с ненасытимостью идут к этому, и идут буквально часто, как мы видим, по трупам для того, чтобы эту власть получить. Вот это мечтательство здесь обличает апостол Иуда и хочет, по сути дела, верующему человеку сказать, что есть одна власть духовная, это церковная власть, апостолами передана епископам, которые являются хранителями православия, им необходимо покоряться. Без епископа, и это уже формулировка древней церкви, священномученик Игнатий Богоносец об этом сказал, без епископа нет церкви. точно так же, как и епископ, без церкви не существует. Мечтатели – это те, кто хочет исказить, извратить понятие вот этой истинной власти, установленной самим Христом, и пытается пойти в обход, придумать нечто иное. То есть вот дальше-то апостол Иуда как раз и скажет о таком лице, как о Корее. Если мы обратимся действительно вот к книге, где повествуется об Корее, который воспротивился Моисею с Аароном, который сказал, что почему это вы управляете над нами, мы также спаслись из Египта, и мы также народ святой, и люди взяты в удел, почему бы и нам тоже не управлять над другими, то Моисей поступил каким образом? Он предложил взять всем кадильницы, всем тем, кто воспротивился. Помимо Корея, Дафана и Аверона было еще 250 человек. И покадить, попробовать покадить вместе с Аароном и вместе с другими истинно поставленными священниками из колена Левиина.
То есть 250 человек противились Моисею?
250 человек, да. Это был серьезный, можно сказать, бунт. И вот Моисей, в общем-то, понимая, чем это может закончиться, умолял этих людей, 250 человек, отойти от них, чтобы не закончилась трагедия. Но в конце концов кара божественная наказала их всех и уничтожила. А вот эти зачинщики, Корей, Дафана и Верон, они просто были вместе со своими семьями и домами поглощены землей. Она разверзлась их, и в ад они снизошли, как говорит об этом Библия Святая. То есть это вот что значит непризнание истинной от Бога поставленной власти, которую мы имеем. В Церкви Христовой всегда делались попытки вот эту власть подорвать, исказить, превратно истолковать для верующего, чтобы дать ему возможность насытиться вот той ложной свободой, к которой так стремится человек. Но свобода, ведь и церковь об этом постоянно говорит, это только свобода от греха. Но она подразумевает всегда покорение божественной любви, зову божественной любви, то есть послушание именно тому, что установлено Богом.
Посмотрите, как интересно. Вот сейчас не то, что вот этот агрессивный либеральный секуляризм, который стал идеологией западных демократий, сейчас такой очень тоталитарной идеологией, себя навязывающей всего миру, но даже так называемые уже, к сожалению, христианские конфессии, протестантские, которые злоупотребляют вот этой христианской свободой, и злоупотребление этой христианской свободы привели вот к этому распутству совершеннейшему, когда благословляются однополые браки, когда женщина-священница вот в Германии назначена в лютеранской церкви, женщина-священница, епископом, так сказать, когда уже разрешается этим, так сказать, епископам, женщинам, жениться между собой. Что-то вот такое уже чудовищное извращение.
Ну, действительно, вот сама по себе эпоха реформации, конечно, она пошла не в то русло, и вот то, что так вот именно все и должно было закончиться, предсказывалось многими, надо сказать, и нашими, и мыслителями, и подвижниками благочестия. Например, это и святитель Феофан Затворник в свое время говорил о том, что если мы посмотрим на западные церкви, то создается впечатление, что это люди, которые дышат неполноценной грудью, а у которых там половина легких нету, или там четверть легких, они задыхаются.
Уже тогда они все это видели.
Уже тогда. Или почитайте, например, ну, что я говорю, почитайте, мы все, конечно, читали о великом инквизиторе у Достоевского. Ведь помните, там чем заканчивается? Когда Христос приходит, ему просто говорят, не мешай. То есть непризнание того, что истина от Бога, и создание человеком для себя такого Христа, который нужен человеку. То есть по образу, по подобию вот этого человеческого плотского мудрования создается Христос, то есть лже-Христос, всем навязывается. И тогда уже для истинного Христа входа в это общество нет, в эту церковь нет. И тогда уже Господь предает, можно сказать, действительно, вот в широком смысле распутству, распутству умов прежде всего, вот этих свобода и плотолюбцев, то, как они хотят, так пусть и ходят. И в конце концов это приведет вот именно только к тому, что вот сейчас совершается перед нашими глазами. Потому что благодати нет, спасающей и укрепляющей человек.
У апостола очень много очень ярких примеров и священных
писаний. Да, дальше поразительные примеры. Поразительные примеры здесь мы видим.
Вот я хотел бы, чтобы вы рассказали подробнее о вот этой части, стих 9. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Что здесь имеется в виду?
Вообще вот это место непростое, и если мы посмотрим в толкование тех, кто пытался объяснять и анализировать вот этот текст, то для многих этот текст является действительно соблазнительным в том смысле, что взят он, как они считают, из апокрифа иудейского, апокрифа, который называют одни Успение Моисея, другие Восхождение, третье Вознесение Моисея. Но действительно, есть в иудейской письменности такой апокриф, в котором повествуется о диалоге архангела Михаила Павла, который, как известно, был не только архистратигом и есть небесных сил, но еще и покровителем иудейского народа, спорил с дьяволом о теле Моисеева. И дьявол выставлял ему счет в пользу того, что тело должно принадлежать ему из-за того, что Моисей некогда убил египтянина, как мы знаем. Так вот, несмотря на то, что архангел Михаил имел все полномочия, в принципе, дать отрицательный ответ и сказать что-то другое, он не дерзнул дьявола осудить, сказав, что «да запретит тебе Господь». Вот это и есть истинный пример послушания ангелов Господу. То есть, вот когда мы рассуждаем, даже и о Боге рассуждаем, и говорим, вот, допустим, о Боговоплощении, о том, что Бог пришел в мир, смирившись, стал как человек, принял уничиженный, презренный вид, то иногда складывается такое впечатление, ну, невольно, что Бог стал смиренным. То есть принял смиреннейший вид, принял свойство смирения, но это тогда противоречит нашему учению о Боге. Бог неизменяем. И то есть смирение есть свойство его сущности, проявление его сущности. Он всегда был смиреннейшим существом, как это ни странно будет звучать. И поэтому ангелы для того, чтобы удержаться в свете и в благодати, так же, как и мы все призываемся к смирению, именно поэтому. Подобное познается подобным. Бога, смиреннейшее существо, мы в состоянии познать, узнать и приобщиться к нему, причаститься к нему только через смирение. Так вот, в данном случае это ярчайший пример этого. Но если я продолжу по поводу вот этой сложности, вот этого текстологической проблемы, которая ставит под вопрос богодухновенность вот этого послания, коль тут взят отрывок из апокрифа, мне хотелось бы сказать, что вот все-таки, мне кажется, правы те исследователи, которые утверждают, что апокриф этот появляется только в середине II века в иудейской письменности. А Иуда, как известно, пишет свое послание до разрушения Иерусалима, то есть до 70-го года по Рождеству Христову. И, по всей вероятности, Иуда берет вот это повествование из предания иудейского, которое, в общем-то, признавалось в том числе и апостолом Павлом. И в его текстах мы тоже часто встречаем цитацию вот из этого устного предания. То есть здесь нет ничего такого, что могло бы поставить под вопрос истинность вот этого послания. Но для нас, конечно, важно, что вот само по себе Писание, как таковое, ведь оно ничего не говорит там, действительно, где повествуется о смерти Моисея, о каком-то диалоге. Мы только знаем, что неизвестно, где находится действительно его могила. Вот и все.
А вот дальше он говорит: «А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». Вот что бессловесные животные знают по природе? И чем растлевают себя эти люди?
Бессловесные животные знают по природе инстинкты. Инстинкты, которыми водятся. То есть у них нет самосознания, и то, как они действуют, это действительно действует природа. А по отношению к тем, о которых здесь апостол Иуда говорит, конечно, лучше, чем богодухновенный пророк Давид в своих псалмах не скажешь. «Человек в чести сы, неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им». То есть вот действительно растлевают себя вот этими животными инстинктами в силу того, что чего-то не знают. И вот вопрос, чего они не знают и поэтому злословят. Они, конечно, не знают важнейших принципов духовного мира, по которым этот мир живет, по которым этот мир действует. Апостол называет их мечтателями. Они придумывают для себя те законы, по которым им хотелось бы, чтобы духовный мир жил. Но закон духовного мира, он всегда один. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Другого никакого закона человеку дано быть не может. То есть изменить себя в лучшую сторону, а не в худшую. Вот, по сути дела, с чем всегда, как бы мы ни говорили и о чем ни говорили, это знание будет сопряжено. Покайтесь.
Батюшка, мы читали лишь часть соборного послания святого апостола Иуды, но оно настолько насыщено образами, настолько насыщено смыслами, что, видите, как я думаю, нам нужно немножко приостановиться до следующего раза. Потому что наверняка, после того, что мы с вами читали и обсуждали, наши слушатели захотят сами и почитать, и поразмыслить над этим очень насыщенным смыслами посланием. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сейчас прервемся до следующей нашей встречи. Спасибо вам большое, батюшка. Ну что ж, до следующих встреч.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Твоему.
Благодарю тебя,
Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Мы должны работать вместе со многими для того, чтобы почва нашей национальной жизни не стала обочиной чужой дороги, сказал святейший патриарх Кирилл, обращаясь к верующим в Саратове. Почему так плохо быть обочиной? Некоторых, кажется, это вполне бы устроило. В истории нашей страны, хотя не только нашей, можно выделить два подхода к ее развитию. Консервативный подход исповедует преемственность, революционный – разрыв. Консерватизм видит развитие как органический процесс. Будущее вырастает из прошлого, страна растет как живой организм. Подобно тому, как человек в 10, 20, 30, 40, 50 лет – один и тот же человек, хотя он меняется – живое общество должно сохранять свою историческую преемственность. Страна живет, развивается, когда она остается сама собой. Революционер, напротив, желает порвать с прошлым, решительно переделать страну сообразно своим идеалам. Эти идеалы могут относиться к идеологической утопии, как это было при коммунистах, или к неким другим странам, в которых революционер видит образец для копирования. Для революционера характерно негативное отношение к своему наследию. Он считает, что нам надо переделаться в кого-то другого, в людей коммунистического завтра, или в настоящих европейцев, или в еще кого-то. То, чем мы являлись до этого, подлежит беспощадному отвержению. Наши либералы-западники могут сильно не любить большевиков, но в отношении к исторической России они совпадают с ними до деталей. До 1917 года наши предки были ужасными людьми, которые жили в ужасной стране, по отношению к которой можно испытывать только стыд и отвращение. Это желание переделать страну по чужому образцу выражается в предложениях привести Россию в Европу или в цивилизованный мир. По умолчанию предполагается, что Россия не европейская или, по крайней мере, недоевропейская страна, страна нецивилизованная, которую надо куда-то привести, чтобы сделать ее частью цивилизованного мира. Что же, бывает совершенно естественный процесс культурного взаимодействия, взаимного обогащения, когда переводные тексты вливаются в культурную атмосферу страны как родные. Бывает не только естественный, но и совершенно необходимый процесс усвоения научных открытий и технологий. Но бывает и нечто другое, попытки переделать страну в что-то совсем иное. В чем ошибочность и опасность такого подхода? Во-первых, культура любой страны формируется веками, и каждое последующее поколение должно иметь дело с тем, что унаследовало от предыдущих. Развитие всегда опирается на национальную традицию. Известны случаи быстрого, почти взрывного развития, буквально прыжка из третьего мира в первый, как это было, например, в Южной Корее. Но экономические чудеса такого рода опираются на уже сложившиеся национальные традиции и менталитет. Нельзя сделать из одного народа другой, даже если этот другой вам больше нравится. Это просто неосуществимо. Девушка может страстно хотеть выглядеть как супермодель с обложки журнала, преображенная, как мы знаем, фотошопом. Но у нее ничего не выйдет. Она просто другая от природы, ничуть не хуже. Просто другая. И эту свою инаковость ей надо с благодарностью принять и жить, исходя из нее. Человек с задатками превосходного штангиста может мечтать стать баскетболистом, но у него ничего не выйдет. Он, конечно, может очень постараться, но тягаться с настоящими баскетболистами все равно не сможет. Как постоянно говорят психологи на том же Западе, будь собой, не будь кем-то другим. Этот здравомысленный тезис относится и к личностям, и к народам. Во-вторых, желание переделаться по чужим образцам всегда содержит в себе элемент неприязни, отвержения в отношении собственной культуры. Революционер всегда с враждебностью относится к тем, кто является носителями этой культуры и, вольно или невольно, мешает желаемым преобразованиям. Постоянно жалуют преобразователей, но почему это тупое население не хочет идти в Европу, могут выглядеть довольно комичными. Но, увы, у нас перед глазами уже есть пример тяжелого национального раскола, обернувшегося немалой кровью. В-третьих, ориентация на чужие страны, поиск их совета и одобрения упускает из виду, что ожидать от представителей образцовых стран безусловной доброжелательности и компетентности не стоит. Политики действуют в интересах своих стран. Это, в конце концов, их работа. Такова их ответственность перед теми, кто их избрал и поддерживает. Если представители каких-то чужих стран объявили себя отсталыми и нецивилизованными и пошли искать мудрого наставления у политиков цивилизованных стран, это ни к чему этих политиков не обязывает. Они будут, как и раньше, действовать в интересах своих стран, а не в интересах своих преданных учеников. Что, опять-таки, очевидно на многих примерах. Еще менее, чем безусловной доброжелательности, следует ожидать компетентности. Поклонники чужих государств склонны упускать из виду, что чужие политики и правители – суть подобные нам грешные человеки, к тому же человеки чужие для данной местности и не понимающие ни ее языка, ни истории, ни культуры, ни ее текущих проблем. Гротескная, поразительная некомпетентность, проявленная при попытках устроить демократию в Ираке, по-своему понятна, чего бы вы ожидали от совершенных чужаков. Если вас самого сейчас бросить разрешать расовые проблемы в Фергюсоне, много ли вы нарешаете? Прийти к более цивилизованной, то есть более гуманной, процветающей, безопасной жизни можно только оставаясь с собой и действуя в своих интересах. Улучшить жизнь в стране могут только люди, которые заботятся о ее интересах, а не чужих, и принадлежат к ее, а не чужой культуре. Это достаточно очевидно, но, увы, очевидности нуждаются в постоянном повторении.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!